Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Судилище Христово». Сегодня вторая часть. Примерно так, как в конце предыдущей части рассуждают некоторые люди в тоне глубокого убеждения. Они думают, что они могут поменять роли, что они являются судьями, а Бог является обвиняемым, который должен перед ними оправдываться. Это является вершиной человеческой надменности и превозношения. Но если судьей является не Бог, не наш Небесный Отец, но наш Господь Иисус, то такие аргументы людей, как я выше отметил, не считаются. Обвинительные слова таких людей застрянут в их горле. Господь Иисус ходил в плоти на земле и испытал жизнь в плоти. И жил Он, как мы знаем, не в храмах и у богатых, но в семье ремесленника в оккупированной стране, которая, как правило, жестоко эксплуатировалась и презиралась оккупационными войсками. После рождения Иисуса положили в ясли. Во время своего трехлетнего служения Иисус часто даже не знал, куда преклонить голову, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 8, стих 20. «И говорил ему Иисус, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Иисус был зависим от богатых учеников и их друзей. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Пророк Исаия 53, стихи 3 и 4. Господь Иисус знал, что означает в этом мире жизнь и страдания, и все это на самой низкой ступени. Он постоянно должен был отражать искушения врага. Он был страдающим Божьим слугой или рабом и вынужден был нести и терпеть отвержение, предательство, язвительные насмешки и издевки. Нет ничего в человеческой беде, что Господь Иисус не испытал бы на себе. Об этом читаем в послании евреям, глава 2, стихи 17 и 18. «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо, как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». А также послание евреям, глава 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. И если или когда Иисус Христос явится как судья, то все погибшие люди потеряют от страха самообладание, потому что в свое время они отклонили Его любовь и протянутую руку спасения и примирения, и теперь видят Его в Его гневе и должны это терпеть. Теперь мы можем сказать, что и неверующие, а вернее все погибшие люди, должны явиться перед судилищем Христа, но только не в то время, когда, согласно второго послания Коринфянам 5, стих 10, туда явятся все искупленные и не вместе с искупленными. Итак, суд, который предназначен для спасенных свыше верующих, во время благодати мы видим судилище Христовом, о котором я выше уже говорил. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Иначе, чем в двух других вышеупомянутых событиях суда в судилище Христовом, согласно второго послания Коринфянам 5, стих 10, никто не будет осужден в смысле уголовного суда для наказания, ибо грехи всех рожденных свыше верующих прощены». И даже грехи будущего, все приглашенные на судилище Христово могут не бояться в отношении вечного наказания. Но это не касается для невозрожденных свыше, для религиозных людей, для попутчиков, для людей, которые называют себя христианами, но не совершили истинного покаяния и не родились свыше. Следовательно, не получили и Святого Духа. Эта категория людей должна явиться у великого белого престола для совершения над ними суда, можно сказать, суда штрафа. В оригинальном тексте в отношении нашего судилища, то есть судилища Христова, тоже не сказано, что над нами следует вынести приговор о нашем наказании, но там, у судилища Христа, мы должны открыться, то есть стать явными. Господь Иисус просветит нас своим духовным светом, чтобы и скрытое в нас стало узнаваемым. Перед кем мы должны открыться? Перед Господом Иисусом для нас нет необходимости открываться, потому что Он так или иначе знает нас насквозь. Поэтому нам будет показано, кем мы сами являемся. Нам, всем детям Божиим, будет дана оценка и вынесена соответствующая характеристика. Это что-то другое по сравнению с осуждением. В нашей жизни веры очень важным является тот факт, чтобы каждый наш сознательный грех мы немедленно приносили к Господу Иисусу и просили за него прощения. Мы не должны думать, если нам прощены даже будущие грехи, то смело можем и дальше грешить. Тогда нам за это ничего не будет. В отношении людей, которые так думают, серьезно следует сомневаться о их рождении свыше. Кроме этого, во время нашей жизни на земле случаются и такие суды, которые мы можем рассматривать как воспитательные мероприятия Бога по отношению к Его детям. Такое может и с нами случиться, если Господь Иисус нам даже простил наши грехи. По этому поводу мы читаем в послании евреям, глава 12, стих 6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Итак, в принципе, все наши грехи прощены. Но как только мы осознаем, что мы согрешили, то мы должны в этом признаться Господу Иисусу и просить за этот грех прощения. Тогда вступает в действие первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Тогда мы опережаем суд Господа Иисуса в том, что мы смиряемся перед Его лицом согласно нашего познания, которое Он нам дарит, и сами себя судим за этот познанный грех. о нашем прощенном грехе Господь Иисус никогда больше не вспомнит, как читаем у пророка Михея в главе 7, стихи 18 и 19. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Грязь наших грехов убрана. Но если мы не признали и не раскаялись перед Господом Иисусом за наши грехи, то снова встретимся с ними, когда предстанем пред судилищем Христовым». Это является добавлением к нашему самосуду. Чем меньше мы сами себя судили на земле за наши грехи, тем больше обвинения нам будет предъявлено у судилища Христова. Для многих детей Божьих этот момент нашего откровения у судилища Христова может стать очень неприятным и мучительным. Там мы почувствуем себя как раздетыми догола, потому что откроются такие вещи, которые мы лучше скрыли бы и о которых мы лучше больше не вспоминали бы. Ведь это намного лучше, если мы используем предложенную нам Богом благодать, что сами можем судить себя пред Господом Иисусом. Я еще раз повторяю, чтобы мы не были постыжены у судилища Христова, то при жизни на земле мы должны обнаружить и познать в себе непрощенные грехи, должны о них сожалеть, признать их перед Иисусом Христом и просить Его о прощении этих грехов. Все это мы приносим Господу Иисусу. Естественно, что к этому добавится еще тот факт, что каждый из нас совершил очень много грехов, которые нам совершенно неизвестны или которые мы давно вытеснили из нашего сознания. Если Господь Иисус у судилища Христова покажет, как много нашего злого Он из любви к нам вознес на Голгофский крест, то наша любовь к Нему должна намного возрасти. Тогда мы в полном объеме познаем, что Господь Иисус в действительности для нас сделал. Теперь мы приходим к еще очень важному пункту. Мы все имеем плотское тело, которое Богом не предназначено для вечности, но предназначено только для приходящего пребывания в этом мире, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 50. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление». Павел видит нашу плоть как хижину, которая будет разрушена, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 1. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Но то, что мы сделаем в этом приходящем теле или не сделаем, имеет вечное воздействие или последствие вечности, когда мы получим новое тело». Необращенные, неспасенные люди, которые должны явиться на суд у великого белого престола, пойдут в проклятие в огненное озеро. Все дети Божьи, из которых состоит Церковь Иисуса, будут восхищены согласно первого послания Фессалоникийцам, глава 4, стихи с 15 по 17. Однако обращаю ваше внимание на тот факт, что при восхищении Церкви Иисуса не будет в отношении детей Божьих уравниловки. Каждый член Церкви Иисуса будет индивидуально обсужден. Тогда уже не поможет никакое притворство. Господь Иисус видит каждого из нас и знает нас. В собраниях на земле вполне возможно, что некоторые верующие живут двойной жизнью, и при этом другие этого не замечают. Мы способны спрятать наше истинное лицо за набожным фасадом, но Господь Иисус замечает это и открывает мотивы в отношении наших действий. Он нам даже покажет, где мы, возможно, сами себя обманули, где мы нарисовали себя иллюзией, ибо с нашей стороны возможен и самообман. В связи с этим я хочу указать на следующий факт, на ту возможность, что вполне возможно, то при чтении Библии, при собственном толковании Библии мы идем ложным путем и обманываем сами себя. К примеру, это возможно в том случае, если при чтении какого-нибудь текста Библии мы что-то влагаем в него, что там вообще не написано. Для этого существуют различные причины. К примеру, принятие желаемого за действительное – через влияние лжеучителей или по причине традиции собрания. На основании произвольного внесения в текст Библии собственных ложных представлений возникло много сект. Мы постоянно должны себя спрашивать, какой дух толкует нам Библию? Святой Дух или это какой-то дух заблуждения? Или нами руководит принятие желаемого за действительное? Поэтому так важно, чтобы мы читали Библию с молитвой, а во время молитвы спрашивали Господа Иисуса, верно ли я понимаю Его Слово? Большая разница возникает при том, читаем ли мы Библию через очки Кальвина или через очки Мартина Лютера, через очки католиков или через очки пятидесятнических харизматиков, через очки сект, которые пользуются частично извращенными Библиями, как свидетели Иеговы. Я даже не говорю о них. Все дети Божьи должны постоянно просить Господа Иисуса, чтобы Он нам показал, через какие очки мы должны читать Библию. Если при этом суде, у судилища Христова, речь не идет о жизни и смерти, не о спасении или о проклятии и обреченности, потому что туда, на этот специальный суд, попадут только спасенные, то это следует все же очень серьезно воспринимать и даже бояться, так как для каждого эта атмосфера может стать неприятной, мучительной и постыжающей, потому что можем многое потерять. Здесь, на земле, мы можем еще успешно прятаться за нашими фасадами, но там мы должны открыться. Маска будет с нас снята, как мы уже видели, и наши скрытые грехи там откроются, которые мы либо сами еще не познали, или знали о них, но не исповедали перед Господом Иисусом. мы склонны также к тому, чтобы в отношении нашего поведения или внутреннего самообладания, которые мы признали ложными, стараемся перед собой оправдать и признать за собой право на более мягкие обстоятельства. И такие факты Господь Иисус выдвинет на свет, так как при нашем явлении перед судилищем Христа мы будем уже в небесной славе, то всю историю нашей жизни будем видеть во свете этой славы. При этом все несовершенное и безобразное будет особенно вперед выступать. Но мы будем также знать, что все это находится позади нас и прощено. В этом месте я хочу упомянуть одну мысль Нельсона Дарби. Когда мы будем открыты, то будем уже прославлены и совершенны, равны Иисусу Христу. Мы не имеем в нас больше греха и злую натуру, но имеем сущность Бога, так как при рождении свыше на земле Бог породил в нас новое творение через свое нетленное семя, согласно 1 Петра 1:23. Вместе с Иисусом мы обратим наш взор назад на тот путь, который мы прошли на земле. При этом мы увидим не только те моменты, где мы не справились с нашим заданием, где мы дали осечку, но и случаи, где Господь Иисус хранил нас от падения, где Он носил нас в Своей любви и милости. Мы увидим, с каким терпением, любовью и добротой Господь Иисус над нами работал. Постыжение и неприятность не будут стоять на переднем плане, но радость и облегчение, что от злого в нас не осталось больше следа. Христос все убрал в соответствии со словами Дарби. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.